Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» на радио «Вера», и вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой, и традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Тайна о том, что такое небо. Какие перспективы открывает человеку праздник Вознесения? Пушкин – наше все. Это мем с глубоким смыслом. А вот в чем его смысл? Почему во имя любви к Богу люди развязывали войны и убивали друг друга? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера был праздник Вознесения Господня. Очень важное событие для христиан. Хотя, может быть, и не всем понятное. Вот Рождество и Пасха, тут все ясно. Главные праздники в календаре. А Вознесение – это про что? Про то, как Господь ушел на небо и оставил апостолов, а они почему-то радовались? Или про то, как могут нарушаться законы гравитации в этом мире? Или про то, что нас всех ждет после смерти? Попробуем разобраться в этом. И на связи с нами публицист Сергей Худеев. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать о том, что за смысл имеет праздник Вознесения Господня, какое отношение имеет к нам?
Праздник Вознесения, это само это событие, оно имеет очень много измерений. Я дотрону только некоторые. В Евангелии от Иоанна Господь говорит, «Я иду приготовить вам место, и когда приготовлю место вам, приду и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». И вот это осуществляется в Вознесении, когда Господь уходит на небеса. И небеса в Библии – это не астрономическое небо, это не в далекой-далекой галактике. Это то измерение реальности, в котором непосредственно переживается присутствие Бога. И вот на небесах пребывает Христос, пребывают души святых, пребывают души спасенных вообще. И вот Христос, Он восходит на небеса, чтобы приготовить там место, которое он примет христиан, которые будут переходить уже к нему. Святой апостол Павел говорит, имея в виду свою мученическую смерть, он сидит в тюрьме, ему он понимает, что он из нее не выйдет уже живым, и он говорит, имею желание разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Для христианина уже смерть – это переселение на небеса, в присутствие Господа, в присутствие Христа, который вот там нас дожидается, который взошел на небеса для того, чтобы там нас встретить. Вот там люди пребывают в Божьем присутствии, и туда за нас предтечью восходит Иисус. Это также очень важное событие в истории спасения, потому что оно предшествует испосланию Святого Духа. В том же Евангелии от Иоанна Господь говорит, что если я не уйду, тогда утешитель не придет к вам. То есть цель его вознесения от учеников – не спасать Святого Духа. Если раньше Иисус пребывал где-то в одном конкретном месте, то есть после воскресения, конечно, его тело приобрело новые качества, он мог легко перемещаться, входить там с закрытыми дверями, но он находился где-то одновременно в одном месте. Когда он вознесся, он пребывает с нами в Святом Духе везде, в любой церкви, везде, где люди собираются для того, чтобы молиться, для того, чтобы совершать Евхаристию, там во Святом Духе присутствует Господь Иисус, совершенно реально. Вот так же реально, как Он присутствовал в дни своего земного служения. И это становится возможным благодаря Его вознесению. Иисус, вознесшись, является нашим ходатаем. Вот ходатай в античном мире – это человек, который защищал ваши интересы, человек, который помогал вам, если вы попадали в беду. Вот если вы попадали в чужой город, и вы там не знаете никого, и вы там никто, но у вас есть ходатай. У вас есть человек, который может за вас заступиться, который вас признает своим, который представляет вас перед жителями этого города. И вот Христос является нашим ходатаем в том плане, что Он берет каждого грешника, который прибегает к Нему, и говорит, этот человек мой. Он представляет его отцом, представляет его граждан Небесного Иерусалима, он говорит, этот человек мой. И вот ради его ходатайства нам прощаются грехи, ради его ходатайства мы входим в рай. Это очень важно подчеркнуть, потому что такое центральное послание Нового Завета, то, что мы приобретаем жизнь вечную, мы приобретаем вечное блаженство, вечную жизнь не своими заслугами, не потому что мы это заработали, а потому что за нас это и для нас это приобрел Христос. Но мы можем вспомнить еще раз, как апостол Павел говорит, мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный вечный. Оттого-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть вот Христос, Он взошел на небеса для того, чтобы проложить нам путь и приготовить нам место.
А каким образом человек, ну, каждый из нас, может это применить к себе? Что для этого нужно? Если, конечно, каждому хочется, наверное, последовать этим путем, но, хотя, может быть, и не каждому, да, те, кто хотят последовать этим путем, каким образом могут это сделать, и как это вообще применить к себе, хотя даже не до конца понятно, что именно происходит в этот момент со Христом и в будущем с каждым человеком.
Мы входим в эту новую жизнь через веру. То есть мы признаем вот то, что говорит Слово Божие, истинное, причем истинное по отношению к каждому из нас лично. То есть, что Христос взошел на небеса для того, чтобы приготовить путь и мне тоже. Христос умер на кресте ради меня тоже. А Христос уготовляет место на небе и мне тоже. Я должен жить, исходя из этого. Апостол Павел, он, например, говорит в послании к Колоссянам, «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, долготерпение, кротость, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос вас простил, так и вы». То есть что здесь говорит апостол? «Вы, благодаря Иисусу Христу, избранные Божии, святые, возлюбленные, и Христос вас простил. И поэтому, исходя из этого факта о вашей жизни, вы должны облекаться во все эти добродетели и прощать, вот, на кого вы имеете жалобу». То есть мы входим в эту новую жизнь через веру, то есть мы принимаем это за истину, и мы свидетельствуем нашу веру в том, что мы участвуем в жизни церкви, и мы приступаем к таинствам. И через это мы входим вот в ту жизнь, которую нам дает Христос.
Что касается человеческой природы, говорят, когда случилось грехопадение, в этот момент человеческая природа принципиальным образом изменилась, а пришествие в мир Христа восстанавливает то утраченное, что потеряли Адам и Ева, и как следствие все мы. Значит ли это, что и праздник Вознесения Господня, вот этот момент Вознесения, он тоже каким-то образом нашу человеческую природу преображает и восполняет ее?
Ну, действительно, в Иисусе Христе мы встречаем безгрешного человека. Вот весь человеческий род грешен. Иисус Христос, Он один безгрешен. И в Вознесении совершается прославление человека. И вместе с Ним прославление всей человеческой природы. Там, на небесах, одесную Отца, пребывает прославленный человек. То есть вот это важно подчеркнуть, что Иисус Христос, Он не развоплотился. Он когда стал человеком, Он стал им навсегда. Вот сейчас одесную Отца пребывает наш сродник по плоти, пребывает Иисус Христос как человек.
Иными словами, праздник Вознесения – это такая возможность прикоснуться к тайне о том, что такое небо, понять, что это не абстрактная категория, а реальность, просто реальность, которую трудно вписать в наше человеческое представление об этом мире.
Вознесение, как и, в общем-то, все церковные праздники, но Вознесение, со своей стороны, это праздник надежды, это праздник, который говорит нам о том, что в нашей жизни есть цель. Мы находимся, если мы пребываем в вере, мы находимся на пути на небеса. И эта надежда, она должна озарять каждый день жизни христианина, и радостные дни, и тяжелые дни. мы знаем, что все это ступеньки, и мы приближаемся, мы все ближе и ближе к тому моменту, когда мы окажемся на небесах с Господом.
Приятно это осознавать, но вместе с тем есть и такое ощущение, что не каждый же из нас будет туда взят, и это тоже нужно помнить. Нужно что-то делать с собой в то время, пока мы еще пребываем здесь, на земле.
Ну, действительно, первое, что нужно сделать, это поверить, это приобрести такую надежду. Потому что когда человек имеет надежду, он действует, исходя из этой надежды. Потому что главный враг нашего спасения – это безнадежность, когда человек решает, что небеса недосягаемы. Небеса как раз досягаемы для нас, дорогу на небеса открыл Спаситель. И он есть дверь, как он говорит, я есть дверь, кто войдет, но и тот спасется. И спасение – это не просто что-то вот посмертное, это некая реальность, в которую человек входит, ну или отказывается войти, здесь и сейчас. И мы входим в спасение, мы становимся сопричастны этой новой жизни через веру, которая проявляется в крещении, Евхаристии и хранении заповедей. И вот разница, как говорил святой Серафим Саровский, разница между человеком, который приходит к спасению, и человеком, который погибает, в одном в решимости. Нужно просто принять такое решение, что с этого момента я помогаю восставанию своей жизни, веру во Христа, я исхожу из того, что вот это обещание небесного спасения, это реальность, это наиболее реальное вообще, что есть, о чем стоит не беспокоиться, куда мне стоит стремиться, и исходя из этого менять свою жизнь.
Большое спасибо вам за комментарий. Сергей Худеев, публицист, был с нами на связи по телефону. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, и вы слушаете наш еженедельный журнал. Конечно, Бог преображает человека и весь мир вокруг, но люди иногда тоже это делают, и причем порой весьма успешно, особенно когда речь идет о гениях. Важное событие недели – это день рождения Пушкина, который отмечали 6 июня. «Пушкин – наше все» – это, наверное, такая же аксиома, как «Моцарт – великий композитор» или «Волга впадает в Каспийское море». Но что стоит за этими словами про «наше все»? Чего бы у нас точно не было, если бы не Пушкин? Попробуем порассуждать на эту тему вместе с ректором Литературного института имени Горького Алексеем Варламовым. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Алексей Николаевич.
Здравствуйте.
По поводу Пушкина можно, наверное, бесконечно говорить, но хотелось бы вопрос сформулировать так. Чего бы у нас сегодня не было, если бы не он? Чему мы обязаны именно этому человеку? Не Пушкину как фигуре речи, не Пушкину как памятнику в нашей культуре, а именно ему как человеку с, наверное, очень живым сознанием, потрясающим чувством юмора и другими особенностями.
Ну, вы правы, личность Пушкина не менее поразительна, чем его дар, чем его судьба. И, собственно, в русской литературе, наверное, нет писателя или поэта, который был гениален во всем. Вот любую строчку его черновиков, прозы, поэзии, драматургии, писем, чего не откроешь, оттуда удивительное вот это свечение какое-то, энергия потрясающая оттуда идет. И в этом смысле, конечно, Пушкин – это такой заряд. Пушкин – это наш аккумулятор, наша батарея, которая по-прежнему нас питает. Поэтому я думаю, что если бы Пушкина не было, то мы были бы так глобально обесточены.
А что касается нашего языка, на котором мы сегодня говорим, насколько это заслуга именно Пушкина?
Здесь я хотел бы быть точным, потому что всякие такого рода гипотетические построения, понимаете, все равно это метафора. И язык настолько мощное явление, что я думаю, что Пушкин и сам возражал бы против того, чтобы исключительно ему приписывали вот эти вот заслуги в развитии русского языка. Это скорее важнее для литературы, чем для, собственно, речи, чем для разговорной речи. Наверное, мы точно так же говорили бы на русском языке, мы просто были бы другие, скорее, по своей психологии, своей философии. А язык – штука достаточно автономная. И вот слова Бродского о том, что поэт является инструментом языка. Поэт, с одной стороны, творит язык, с другой стороны, язык творит поэта. И чего больше происходит, это вещь весьма спорная. Поэтому заслуга Пушкина заключается в том, что он вот этот вот живой русский разговорный язык, он его перенес в поэзию, он перенес его в литературу. Но тоже надо понимать, не он один это делал.
А вы сказали о психологии, это тоже очень интересно. Что в этом смысле Пушкин в нас смог изменить, по вашим наблюдениям?
Как мне представляется, вот Бердяев недаром говорил о том, что русские люди либо апокалиптики, либо нигилисты. Русские люди склонны впадать в крайности. Это все у Достоевского очень хорошо замечено. И, в принципе, вот для нас есть у нас это свойство, есть у нас эта черта, вот некоторая дисгармония, некоторое вот стремление к разрывам. И Пушкин, как мне представляется, в этом смысле был фигурой, который пытался это уравновесить. Пушкин очень гармоничный поэт, и Пушкин пытался гармонизировать человеческую личность, и поэтому пушкинские герои, они, на мой взгляд, представляют собой идеал именно в смысле вот этого внутреннего лада, внутреннего мироустройства. Это не всех, наверное, касается, но особенно у позднего Пушкина, если взять «Капитанскую дочку» и героев повестей Белкина, то вот мне представляется вот этот именно внутренний лад, внутренний мир, стремление к гармонизации бытия. Вот это то, что та прививка, которую Пушкин пытался сделать вот нашей такой несколько разнузданной натуре. И, я думаю, в значительной степени ему это удалось. Тут, опять-таки, можно сказать гипотетически, что если бы не Пушкин, то, может быть, мы не удержались бы вообще. Во всяком случае, вот эти знаменитые пушкинские слова, опять же, в «Капитанской дочке», которые говорит рассказчик, и которые выражают авторскую позицию, что самые прочные изменения происходят именно от нравственных изменений в человеке. Именно пушкинский призыв к отказу от революции, бунтов, мятежей, хотя сам он начинал в молодости именно как бунтарь, но потом пришел все-таки к мысли о необходимости такого эволюционного развития общества. Вот это то, что он пытался вложить в нашу психологию, может быть, не до конца вложил, потому что Россия все-таки не удержалась. Россия впала в бунт, впала в мятеж, и новый Пугачев в 20 веке пришел, и пролилось страшное количество крови. Но вот здесь Пушкин был среди тех, кто пытался это предотвратить. И это нам сегодня служит, как мне представляется, уроком, вот это именно понимание того, что никакие бунты, никакие революции, никакой радикализм под самыми благими устремлениями и знаменами в итоге ни к чему хорошему в России не приведет. Только медленная, постепенная просветительская деятельность способна принести свои плоды. И я думаю, что как раз вот в этой пушкинской прозе 30-х годов там, конечно, совершенно очевидно наличие Божьего промысла. Он просто там ощущается вот буквально физически. И заметим, что даже более поздняя русская литература вольно или невольно полемизировала с Пушкиным. Скажем, в каком-то смысле судьба там, Катюши Масловой из «Воскресения» или Сонечки Мармеладовой из «Преступления и наказания» – это отрицание того, что произошло с Дуней из... с Дуней Выриной из «Станционного смотрителя». Да? То есть Пушкин предлагает не такой трагический вариант развития судьбы, как Толстой и Достоевский, а он здесь пытается привнести какое-то гармоническое, утешительное начало. Он, в общем, рассказывает сказку с хорошим концом. И эта сказка, мне кажется, вот я поэтому и говорю, что Пушкин – это наша батарея. Когда ты его читаешь, ты... Ты не впадаешь в отчаяние, ты не впадаешь в уныние, ты не впадаешь в депрессию. Наоборот, Пушкин тебя лечит, Пушкин тебя оздоравливает. Ты просветляешься, ты умиляешься его героем. Когда ты там, читаешь «Метель» или «Барышню-крестьянку» с ее тоже вот этими счастливыми развязками. И, с одной стороны, вы правы, там есть некоторая доля искусственности, там есть некоторая доля условности, некоторая доля литературности, сказочности. Но это так сделано, что это не мешает восприятию этих произведений. Вот в этом какой-то поразительный секрет. У любого другого человека, который, как мне представлялось, взялся бы за этот сюжет, получилось бы слащаво, получилось бы фальшиво. Мы бы поморщились, нам бы это не понравилось, нас как будто обманывают. А вот он смог. Вот в этом его тайна, в этом его чудо.
Огромное вам спасибо за ваш комментарий.
Да, пожалуйста.
Алексей Варламов, ректор Литературного института, был с нами на связи по телефону.
Да, до свидания.
До свидания. Это «Светлый вечер» на Радио Вера, и вы слушаете наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, недоумения или разночтения. К примеру, в ближайшую субботу, то есть завтра, в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Иоанна, из 14 главы, где есть такие слова. Христос говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». В принципе, все понятно в этих словах. Есть 10 заповедей Ветхого Завета, есть заповеди блаженства Нового Завета. А дальше начинаются вопросы. Как соблюдать, например, заповеди блаженства? Блаженны плачущие или блаженны алчущие и жаждущие правды? Прочесть их можно совершенно по-разному. И парадокс христианства в том, что из любви к Богу, о которой говорит Христос, на протяжении долгой истории человечества совершались такие преступления и войны, что невольно задумываешься, а где же здесь любовь и где же во всем этом Бог? И попытка ему следовать. В нашей студии протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
Разрешите, пожалуйста, эту коллизию. О какой любви идет речь?
Если десятисловие, заповеди, они в основном носят отрицательный характер, большинство из них начинается со слов «не». «Не убий», «не прелюбодействуй», «не пожелай», а то заповеди блаженства – это заповеди утверждающие. Блаженны милостивые, потому что они будут помилованы. Это означает, это можно прочесть и так: если ты хочешь быть помилован, если ты к этому стремишься, ты будешь человеком милостивым. Мы с вами знаем о категорическом императиве Канта: не делай другим людям то, что ты не хотел бы, чтобы они делали тебе. Но и это тоже редукция, сокращение по отношению к заповедям блаженства. Заповеди блаженства поднимают человека вверх, к практически потолку мыслимого для человека, к рекорду его духовной жизни. Категорический императив вниз показывает нижнюю планку, чего нельзя делать, чтобы что-то не случилось с тобой плохого. Вот в этом зазоре человек и существует. Человек, ищущий добра, стремится вверх и пытается достигнуть заповеди блаженства, потому что он знает, что заповедь блаженства есть не просто выполнение того, что от него требует Христос, но условие его собственного личного счастья. Господь говорит: «Я вам дам жизнь и дам в избытке». Вот Господь максималистичен. Он требует от человека все сердце, но в ответ ему дает всего себя, а значит, дает счастье. Поэтому заповеди блаженства, их выполнение не становится каким-то приказом самому себе, становится потребностью. Что же касается всех вот этих крестовых походов и преступлений, которые совершаются именем Христовым, то человек не соблюдает заповедь. Человек делает то, что ему хочется, обосновывает Христом собственные эгоистические, политические, социальные, какие-нибудь еще нужды. Вот мы беспрерывно слышим о том, что не существует такого-то или такого-то религиозного экстремизма. Существует. Существует христианский экстремизм, существует исламский экстремизм, даже буддийский экстремизм существует. Другое дело, что это всегда прикрытие. Мы делаем это ради Христа. Но где вы делаете ради Христа, когда вы грабите святыни, когда вы убиваете людей, нарушая прямую Господню заповедь? У немцев на пряжках было написано «С нами Бог» во время Второй мировой войны. Где был с ними Бог? Не было там Бога. Поэтому слова Спасителя относятся к тем людям, которые в смирении и в тишине, в искренности пытаются идти по той дороге, которую им написал. А эта дорога подразумевает отказ от того, чтобы все время быть главным самому. И это и есть первая из заповедей блаженства – блаженные нищие духом.
А что это, кстати, значит, блаженные нищие духом?
Это разговор, конечно, очень долгий, но в первую очередь, я полагаю, это означает способность, то, что Писание называет, способность совлечь с себя ветхого человека, человека, состоящего из острых, бесконечных «я», от эгоцентризма, от необходимости все время всем доказывать, что ты главный, что ты в центре Вселенной, способность ясно оценить, что кругом тебя такое же количество ничуть не менее главных людей. Способность человеку средних дарований признать, что да, у меня дарования средние. Способность человеку высоких дарований понять, что они дарованы Богом и являются плодом синтеза тебя и Бога, Божьих усилий. Способность человеку бездарному стремиться к высшему и всем вместе идти по Божьей дороге, а не по той, которую ты считаешь Божьей и сам себе нарисовал на неправильной карте.
Вот вы сказали про бездарность. Скажите, пожалуйста, а в такой, ну, может быть, фундаментальной, наверное, вещи для человеческой жизни, как любовь, человек может быть бездарен? Или в этом смысле как раз-таки все люди более или менее одинаково одарены, а дальше вопрос, насколько мы в себе это развиваем?
Я встречал людей с полностью выхолощенной какой-то сердечной эмоциональной сферой, но их действительно, ну, вот я могу, наверное, пересчитать по пальцам одной руки. Способность к любви, я уверен, фундаментальнейшее человеческое качество. Коль скоро Бог есть любовь, а человек сотворен по образу и подобию Божьему, то это семя любви, оно есть в каждом человеке. Вопрос развития и вопрос того, придет ли кто-нибудь, кто и тебя полюбит, кто даст то тепло и нежность, через которое твоя собственная способность к любви раскроется.
Здесь очень важно, мне кажется, чтобы внутри человека был запрос к тому, чтобы в нем это семя как-то прорастало и развивалось. А если мы говорим о тех перекосах, которые, как ни крути, имеют место не только в истории, как, скажем, с религиозными войнами, но и в нашей повседневной жизни, когда, прикрываясь любовью к Богу, люди могут такое друг другу творить и причинять боль, что диву даешься, а как же так, что с нами происходит? Как в себе распознать все-таки, идешь ты по этому пути, или это какое-то лукавство перед собой в пользу собственного комфорта?
Ну, а критерий очень простой. По плодам их узнаете, их Спаситель говорит. Если люди рядом с тобой улыбаются, если они к тебе тянутся, если ты для кого-то являешься любимым, если ты для кого-то являешься другом, помощником, товарищем. А проще говоря, если ты нужен, и люди рядом с тобой чувствуют тепло, то ты идешь верным путем. Если вся твоя жизнь превращается в череду свар, конфликтов, разборок, скандалов, если ты... Если на твои похороны никто не приходит, то ты живешь в собственном коконе, замученный своими проблемами. Рано или поздно этот кокон удушит тебя и совьется вокруг твоей головы. Ты должен быть нужным. Наша грубость, наша жесткость, наша ненужная бескомпромиссность очень часто является итогом недоразумения. Очень много людей, которых в такой ситуации стоит скорее пожалеть. Они несчастные люди. И вот свое несчастье и неприкаянность прикрывают жесткостью. И она со временем у них превращается как бы в хитиновый панцирь. Люди говорят, это у меня форма самозащиты. Но христианство в том и состоит, что нужно отказаться от самозащиты. Пусть тебя 10 раз обман, пусть 10 раз поступит с тобой не должно, ты не должен поступать, Христос за тебя заступится.
Для этого нужно выйти из зоны комфорта, и для этого вообще нужно как-то начать себя отдавать.
Ну, это бесспорно. Если ты христианин, ты в своей жизни следуешь пути, которым шел Христос.
И постоянно выходишь из зоны комфорта.
Христос никогда в ней не был.
Спасибо вам большое за этот разговор. Есть о чем подумать. Как всегда, Евангелие оказывается очень актуальным. Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был в нашей студии и комментировал для нас актуальное Евангелие. Спасибо. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. И вернемся в студию буквально через минуту.
Светлый вечер на радио «Вера».